Читаем из Шримад Бхагавад Гиты, глава 15, текст 16. Двав имао пурушао локе кшарашча кшара эвача кшара сарвани бутани кутасто кшара учьяте. Перевод. Имеется два вида живых существ, подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам. В духовном мире каждое непогрешимо. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже объяснялось, Господь, явившись в образе Вьясадевы, составил Веданта-сутру. Здесь Господь излагает вкратце содержание Веданта-сутры. Он говорит, что живые существа, а их бесчисленное множество, могут быть разделены на два класса, подверженные ошибкам и непогрешимы. Живые существа являются вечно отделенными составными частицами Верховной Божественной Личности. Когда они соприкасаются с материальным миром, они называются дживабута. И санскритские слова, приведенные здесь, кшара, сарвани, бутани, означают, что они склонны ошибаться. Те же существа, которые находятся в единстве с Верховной Божественной Личностью, называются непогрешимыми. Единство означает не то, что у них нет индивидуальности, но что они не отделены от Господа. Все согласны с Господом касательно цели творения. Конечно, в духовном мире отсутствует творение, но эта концепция объясняется тем, что Верховная Божественная Личность, как говорит Веданта Сутра, есть источник всех эманаций. Согласно утверждению Верховной Божественной Личности Кришны, живые существа подразделяются на две категории. Веды свидетельствуют об этом, так что тут не приходится сомневаться. Живые существа, борющиеся в этом материальном мире с умом и пятью чувствами, обладают материальными телами, которые постепенно изменяются. Пока живое существо находится в обусловленном состоянии, его тело изменяется вследствие взаимодействия с материей. Материя изменяется, и поэтому кажется, что изменяется живое существо. Однако в духовном мире тело не сотворено из материи, поэтому там нет изменений. В материальном мире живое существо претерпевает изменения шести видов, а именно рождение, рост, существование во взрослом состоянии, размножение, увядание и, наконец, исчезновение. Таковы изменения материального тела. Однако в духовном мире тело не меняется, там нет старости, рождения и смерти. А там все существует в единстве – кшара, сарвани, бутани. Всякое живое существо, пришедшее в соприкосновение с материей, начиная с первого сотворенного существа, брахмы, и кончая мельчайшим муравьем, обладает изменяющимся телом. Поэтому все они способны совершать ошибки. Тем не менее, в духовном мире они всегда пребывают в освобожденном состоянии, в единстве со Всевышним. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха. Шичайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамакям дадати сва падантикам панчакал падарубьяшча крипа синрубья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта ганадхара шри васади гаура бхакта вринда Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Чтобы лучше не почитать, где речь мать, попрошу с вами найти на тему, вот помнишь, чем мы были очень помогали, если пришли с тобой на группу Лешен. На мой мишне, когда лучше не почитать, где речь мать, Бог тебе дам, ты с вами найти на место, с Расвашили, Мурова, Чарли, не вышешь, не вышешь, не вышешь, не Двава мау порушао локе кшара ча кшара эвача кшара сарвани бутани кудасто кшара учьяте. Еще раз перевод. Имеется два вида существ, подверженные ошибкам и непогрешимы. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, в духовном мире каждое непогрешимо. Итак, из комментария мы узнаем, что здесь кратко излагается содержание Веданта Сутры. В предыдущем стихе Кришна сказал такую интересную вещь. Веданта крит веда вид эва чагам. В действительности, я истинный составитель Веданты, я знаток всех вед. И Арджуна посмотрел на него с ожиданием. Если ты знаток всех ведов, составитель Веданты, расскажи мне, в чем смысл Веданты? И вот три последующих стиха, 16, 17, 18, это и есть самая сущность Веданты. Веданта – это такое произведение, которое является очень сложным для понимания. Само слово Веданта буквально обозначает конец знания. В западном понимании конца знанию нет. Люди говорят, мир можно постигать до бесконечности, жизнь до бесконечности. Но веды говорят, нет, у знания есть конец. Другое дело, что переживать это знание можно до бесконечности, действительно. Какие-то еще там детали обрастать, все это будет с новыми-новыми деталями. Но принципиальная схема, она конечна. Вот, и достаточно ясна. И вот Веданта Сутра это как раз произведение, которое делает окончательные выводы. Веда это знание, анта означает конец, отсюда английское слово end, анта. То, чем, на чем заканчиваются веды, должны быть сделаны выводы какие-то определенные. И Веданта это произведение достаточно небольшое по своему объему, как резюме, и безумно сложное. Оно состоит из кратких афоризмов. Сутра обозначает буквально нить или краткий афоризм. И если человек не знаком с ведами, для него читать Веданту это бесполезное занятие. Потому что, не зная контекста ведической философии, просто читать какие-то выводы, заключения ничего ему не даст совершенно. Веданта написана очень сложным философским языком и в таких кратких выводах. И поскольку Веданта Сутра является, как бы, чтобы ее понять, требуется огромнейшая квалификация. Нужно понять уже все веды, к тому времени нужно быть посвященным ведическую традицию. То фактически эта книга за семи печатями. Иногда люди говорят, а где взять Веданта Сутру почитать? Я говорю, даже если вы найдете, что достаточно сложно, и даже если вы ее прочитаете, что еще сложнее, вы ничего не поймете, это вам гарантирую. Вот. То есть эта книга бесполезная для людей, которые пытаются... Это то же самое, что читать высшую математику, не будучи знакомым с арифметикой. Вот. То есть бесполезно, невозможно читать Веданта Сутру. Вот. Но поскольку Кришна говорит, я есть Веданта Крит, составитель Веданты, вот, то для составителя, для автора очень просто в нескольких словах объяснить суть любого как бы, явления, которое он описал. Например, если кто-то там читает что-то там, какую-то книгу или что-то еще, допустим, какую-то сложную философскую, потом обсуждение происходит, сотни людей высказывают свои разные мнения, что там имел в виду автор, то или это, а это что обозначает, а то обозначает. Вот, люди теряются в догадках. Если мы спрашиваем самого автора, он точно знает, что это обозначает и что он имел в виду. Точно так же мы можем сколько угодно пытаться читать, Веданту или различные комментарии к ней, вот, и теряться в догадках, потому что Веданта, как я сказал, это очень сложная книга, это высшая математика в духовном знании. Вот. Однако, если мы обращаемся к самому составителю Веданты, к самому автору ее, который в облике Вьясадевы записал все эти вещи, тогда выясняется, что это очень сложная книга, предстает перед нами в виде трех стихов. Вот они, мы прочитали первый из них. «Имеются два вида живых существ, подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, в духовном мире каждое непогрешимо». Текст 17. «Помимо этих двух существует величайшая личность, высшая душа, сам вечный Господь, который вошел в три мира и поддерживает их». И текст 18. «И поскольку я трансцендентен, выше ошибок и непогрешимости, то есть то, что характеризует два типа живых существ, одни подвержены ошибкам, другие непогрешимы. Говорит, поскольку я трансцендентен, выше и ошибок, и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир, и веды восхваляют меня как высшую личность». Конец Веданты. Все. Вот это называется автор. То есть автор знает точно, что он имел в виду. Но если мы читаем Веданту сами, мы таких выводов не сделаем никогда. Понимаете, если мы даже умрем на этой Веданте и будем ее всю жизнь переводить, читать, этих выводов мы не сделаем никогда. Потому что Веданта, она так специально написана, чтобы люди, которые, так сказать, с пылу с жару, с наскоку ее схватили, чтобы они не поняли ничего. Вот, так она сделана. Но человек, который посвящен в традицию, и который принимает еще авторитет самого автора Веданты, Он может за 5 минут разобраться в Веданте, понимаете? На что у людей уходят годы и жизни. Если мы прочитали, небольшая лекция, небольшой комментарий каждому стиху, и нам понятен смысл Веданты. Вот и все. Вот. Он состоит в том, что существует две реальности. Существует духовная реальность, существует материальная реальность. И та, и другая реальность населена разнообразными живыми существами. Пока живое существо находится в духовной реальности, оно непогрешимо. Акшара. Кшара буквально обозначает тот, кто падает. Люди, когда оступаются, допустим, загляделся, поскользнулся, споткнулся и упал. Значит, кшара, склонный к падению. Вот. И здесь никто не может сказать в этом мире, что он не совершает ошибок. Ошибка, любая ошибка, это как бы падение со своего какого-то уровня. Вот. И в этом материальном мире абсолютно все совершают ошибки, нет таких людей, даже святые личности, все равно чувства несовершенны, все равно мы склонны какие-то там описки делать или что-то еще там. Иногда мы заговариваемся, иногда мы имеем в виду одно, говорим немножко другое, что-то еще там. Вот. Совершенно очевидно, что в этом мире наше сознание не может функционировать идеальным образом, поэтому мы совершаем ошибки. Это называется кшара, склонные к падению, склонные к ошибкам, подверженные ошибкам. Акшара обозначает непогрешимый, то есть несовершающий ошибок. Это обозначает совершенное бытие. Вот. Итак, две реальности населены двумя типами живых существ. Одни подвержены ошибкам, другие непогрешимы. Вот. Помимо этих двух существует Верховный Господь. Третий. То есть вот два типа живых существ. Одни обусловленные в материальном мире живут, другие освобожденные в духовном мире. Помимо этих двух существует Верховный Господь, который вошел в три мира, то есть в обусловленную реальность, в которой мы с вами живем, и поддерживает их. Вот, потому что мы их поддерживать не можем. Мы едва-едва свое собственное существование поддерживаем. Вот. Люди некоторые едва-едва концы с концами сводят. Если человек сводит концы с концами, да еще и откладывает на завтра, это значит успешная жизнь у него. Вот, что, если у него что-то остается, какой-то излишек. Вот. Это немногим удается. Итак, поддерживать миры – это прерогатива особой личности. На это не способен никто. Не освобожденное живое существо, не обусловленное. Никто. Поддерживать материальное творение – это чрезвычайно сложная задача. Мы даже не знаем до конца всех законов этого мира, даже не знаем. Вот. А Верховный Господь не только их знает, Он сам законодатель, и Он обладает энергиями, которые гарантируют осуществление всех этих законов. Сила времени, законы, которые существуют в пространстве, законы физики, законы метафизики. Это все осуществляется благодаря его всепроникающему непостижимому разуму, его многообразным энергиям, которые, кажется, существуют сами по себе, но в действительности действуют в потрясающей гармонии. Итак, поддержание этого мира – это не наше как бы, с вами дело. Вот, люди только вносят какую-то дисгармонию во все эти вещи. А он поддерживает эти миры, и поддержание миров – это не просто, как по-нашему, сейчас какое-то некое финансирование, что ли, снабжение энергиями, а это гармоничное функционирование энергии. Не просто, что там есть какие-то силы, а эти силы должны находиться в гармонии определенной. Это и для того, чтобы силы находились в гармонии, для этого требуется большой разум. Потому что иногда у людей есть сила, у них есть средства, но у них нет разума. И поэтому, несмотря на какие-то свои силы, какие-то свои возможности, не всегда эти силы правильно работают. Иногда эти силы становятся разрушительными, деструктивными. Поэтому для того, чтобы этот мир находился в определенной гармонии, мало иметь силы и энергии, еще необходимо определенное сознание, то есть видение всего этого. То есть он способен охватывать все эти миры, он способен охватывать все эти процессы, которые происходят здесь. На самом деле это очень просто. Это сложно для нас, потому что у нас такое очень конечное и ограниченное видение. Вот. И нам кажется, что Вселенная такая огромная. В действительности Вселенная маленькая. Недавно я говорил, одно из последних открытий ученых, что у нас маленькие, оказывается, сферообразные, закрытые Вселенные. Такое открытие потрясающее они сделали после того, как это записал Шрила Вьясадева в Шримад Бхагаватам. Вот. То есть и для него эти вещи контролировать, в принципе, ну так же, как вот для какого-нибудь, не знаю, там, пасечника контролировать свои эти ульи, там, соты или что-то еще. То есть вполне как бы такое обозримое нечто, то есть какое-то хозяйство. Вот, и человек обходит это свое хозяйство, там какие-то свои заветы, он знает, что там происходит. Но для микроскопических живых существ, которые находятся внутри этой Вселенной, кажется, что это непостижимая совершенно задача. Мы только-только пытаемся понять, как работает материальная природа, все эти законы и прочие вещи. А он это все с легкостью поддерживает. Причем это делает как бы так, одной левой, что называется, не глядя, во всех этих вселенных огромных. И его лицо никогда не напрягается, он никогда, так сказать, как Прабхупада говорил, где-то в какой-то западной литературе, там что-то он увидел, иллюстрацию этого героя какого-то, атласа, который держит небосвод на своих плечах, говорит, что мышцы его напряжены, вены вздулись, и он, так сказать, стоит, он устал. Такая западная концепция, что называется, поддержание. Люди устают от поддержания. Но Верховный Господь всегда улыбается, он всегда счастлив. Эти очень сложные дела по поддержанию этого мира, они никогда не занимают большого места в его жизни. Говорится, что этот материальный мир – это эко-пада випхути, 1/4 всех энергий. Духовная реальность – это 3 пада випхути, то есть это 3/4 всего бытия. Вот, поэтому все, что происходит в этом материальном мире, это не более чем как бы 1/4 энергии Верховного Господа. То есть то, что он, как бы, так сказать, одним глазом, что называется, контролирует с легкостью, без проблем. И по этой самой причине в тексте 18 говорится: «И поскольку я трансцендентен, выше ошибок и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир, и веды восхваляют меня как высшую личность». То есть вот, теперь вывод какой-то, да? Существует 2 типа живых существ, и помимо этих 2 существует Верховный Господь. Что с этим делать? Что с этим делать? Он говорит, очень просто, поскольку я величайший, поддерживаю все 3 мира, вот, то вывод очень простой, живые существа должны занимать как бы свое естественное положение. Вот. Не то, что ему нравится положение того, что его все там прославляют, что он такой тщеславный. Нет, Бог не тщеславен. Мы знаем, что одно из его качеств – это как раз полное отречение. Как раз полное отречение. И по этой причине все свое творение он в одно мгновение вбирает в себя. Оп! И нет миров. Понимаете? Вот. Если мы что-то такое долго делаем, создаем, потом мы долго любуемся этими вещами, мы привязаны, мы ставим подпись, чтобы все знали, кто, так сказать, великий творец создал это. И мы дорожим, и всем показываем, где-то я нарисовал, сделал и так далее. Дети очень гордятся своими какими-то смешными поделками, и не только дети, и взрослые также. Они могут создавать, у них есть некоторые какие-то таланты и прочие вещи. Чего у них нет? Это отречение. Отречение от всего этого. И поэтому, когда Верховный Господь говорит, что обязанность живого существа состоит в том, чтобы быть слугой и прославлять Верховного Господа, этот вывод никоим образом не характеризует Бога как тщеславную личность. Именно по той простой причине, что, как я сказал, одно из его достояний – это полное отречение. Вот. Но он говорит такие вещи исключительно ради блага самих живых существ. Потому что живые существа, они могут функционировать в каком-то определенном режиме, который является для них оптимальным. То есть, у всего есть идеальный какой-то оптимальный режим существования. Вот. И иногда, например, вот идешь с каким-то там этим плеером по улице и слушаешь лекцию, слушаешь музыку, все хорошо. Вот. Но когда тут были, допустим, жуткие холода в январе, там минус 20 и так далее, все, эта машинка замерзает, все, на полусловии, и все, так сказать, ничего уже не говорит. То есть при какой-то температуре этот процесс просто не работает, он не переваривает. Вот, и все. То есть у всего есть какой-то оптимальный режим. Если его поместить в минус 20, он не работает. Если его поместить в плюс какие-нибудь там 70, может быть, он тоже выключится. Да? Вот для него существует какой-то оптимальный режим, в котором он нормально себя проявляет. Точно так же для живых существ есть режим, в котором они максимально проявляют все свои возможности. И когда живое существо находится в духовном мире, или хотя бы в материальном мире, но в правильном режиме, в духе слуги, в служебном состоянии находится, вот, то тогда сознание живого существа функционирует правильно, и оно само от этого же испытывает максимальное счастье. То есть все, в этом как бы это оптимальный режим существования для живого существа. Когда живое существо какие-то другие, так сказать, вещи погружается, вот, точно так же, как на морозе замерзает этот процессор, какие-то микросхемы не отказываются функционировать, вот, точно так же в каких-то обстоятельствах в материальной деятельности сознание живого существа становится костным. Костным это обозначает Оно теряет чувствительность. Вот, Бог это абсолютная реальность, но для большинства людей, кто такой Бог? Бог это предмет веры, понимаете? Даже если человек благочестивый, даже если он, так сказать, принимает Бога, кто из верующих может сказать, что да, я с Богом там вообще на короткой ноге общаюсь, все. Мы говорим, да, мы принимаем, мы сохраняем за Богом право не являться нам, или, так сказать, как-то проявляться эпизодически и так далее. Итак, Бог это абсолютная реальность, более того, это единственная реальность, но поскольку мы обусловлены, то мы эту реальность можем не осознавать. Почему? Вследствие косности нашего сознания. Почему наше сознание находится в таком состоянии? Потому что оно не в оптимальном режиме работает. Вот он, этот третий стих Веданты, что когда живое существо выполняет свое положение, занимает, вернее, свое положение, выполняет функцию слуги, служащего Богу, как в преданном служении действующего, прославляющего, в этом состоянии его сознание само существует наилучшим, живое существо, наиболее счастливое. То есть святые личности это не просто какой-то пример для других, вот смотрите, какие они там святые, отреченные и так далее, а святость наделяет их самим, вот этим вот, самих вот этим вот удивительным ощущением счастья. О чем Кришна постоянно говорит, когда он описывает в Бхагавад-гите состояние самадхи, то есть состояние, когда живое существо соприкасается со Всевышним, что-то еще. Везде это описывается такими как бы очень позитивными терминами. То есть когда живое существо через преданное служение соприкасается с Верховным Господом, говорится, что оно может даже в этой жизни вкусить нектар бессмертия, или, допустим, в этом радостном состоянии оно испытывает, наслаждается как бы контактом с высшей истиной через трансцендентные чувства, и нет для живого существа большего счастья, и оно никогда больше не отклоняется от истины. Или мы читаем что-нибудь такое, что этот процесс вечен, и постижение его радостно, сукхам, картум, авьяям. То есть все как бы такие моменты, которые описывают эту вот радостную встречу живого существа с Верховным Господом, они описываются такими максимально позитивными какими-то эпитетами, терминами. То есть это говорит о том, что живое существо в этом состоянии испытывает максимальную радость. То есть это как бы для него есть как бы вот прихождение в оптимальный режим. То есть в этом состоянии живое существо оптимально, идеально себя чувствует. Все остальные состояния, в которых находится живое существо, допустим, ниже трансцендентного, гуна благости, гуна страсти, гуна невежества, это уже удаление. Это уже удаление. То есть Бог трансцендентен, живое существо трансцендентно. Все, пока они находятся оба в трансцендентном состоянии, говорится, кутастха, в единении, в трансцендентном единении. Все счастливы, живое существо счастливо, особенно. Как только живое существо делает шаг в любую сторону с этой вершины, любой шаг с вершины, это в любом случае шаг вниз. На север, на юг, неважно куда, шаг с вершины, это шаг вниз. То есть как только живое существо отходит от Бога, вследствие того, что у него есть свободная воля, оно опускается в материальный мир. Вот. Изначально в этом материальном мире живое существо может занять позицию благости, например, как какие-то полубоги там, или брахмы и так далее. Хотя он творит, он взаимодействует с гуной страсти, брахма, в действительности он сам находится в благости, он не в страсти. Так же, как Шива, он не в невежестве. Он управляет невежеством, но он не в невежестве, он трансценденталист. Точно так же и брахма, он не в страсти, он управляет страстью, но сам он находится в трансцендентном состоянии. Итак, когда живое существо какой-то шажок немножечко сделает в сторону от Бога, оно может попасть в материальный мир, допустим, в положение брахмы или какого-то полубога, которое пребывает в знании, осознает Бога, но уже все-таки большая часть его сознания в гуне благости, а не в трансцендентном состоянии. Ниже, значит, еще ниже, гуна страсти, в этом состоянии живое существо уже интересует не развитие, не знание, а его интересуют деньги, его интересует чувство наслаждения, то есть то, что интересует вас большую массу людей, потому что большая масса людей находится в страсти, и поэтому их интересует чувство наслаждения на уровне тела, это им интересно, и поэтому к этим вещам они устремляются. И какую-то более высокую реальность они уже не осознают. Уже гуна благости, связанная с каким-то знанием, с какой-то дисциплиной, с упорядоченным образом жизни, кажется им скукотой какой-то, вообще приснятиной какой-то непонятной. Вот. Потому что в гуне страсти другие вкусы. Трансцендентного она уже не понимает, гуна благости, трансцендентная для нее это вера, гуна благости для нее это скукота, для каких-то там зануд непонятных, которым нравится все делать там по часам дисциплинированно. Вот. Но гуну невежества тоже они не ценят. Вот, потому что это такая грязь и прочие вещи. А когда человек находится в невежестве, он считает, что весь мир вообще дураки. Вообще. То есть они все, только он знает вообще, как надо жить. Вот. А после, так сказать, бутылки он достигает состояния полного просветления, как ему кажется. Вот, хотя по наблюдениям других он достигает полного отупения. Ему кажется, что он достигает полного просветления. И в этом состоянии он начинает декламировать разные истины, излагать, которые потом он говорит, эх, мать честная, забыл записать. Такая мысль была вообще, больше такого не приходит. То есть так действует невежество. В невежестве ему кажется, что он вообще, как бы сказать, учитель всех миров и народов, вот, хотя при этом он не способен вообще понять право от лева, отличить и понять, кто он такой. То есть так живое существо может из трансцендентного состояния опускаться, деградировать, потом оно может подниматься и так далее. Итак, Веданта описывает общую расстановку сил, что есть Верховный Господь, есть два типа живых существ, которые в двух типах реальности, вот, и какой режим является для живого существа идеальным. Конечно же, идеально это из состояния кшара, когда мы подвержены ошибкам, перейти в состояние акшара, когда мы становимся непогрешимыми, то есть становится живое существо вечно освобожденным. Вот, для этого необходим определенный процесс, который связывает нас с Кришной. Вот, это самая суть Веданты. Все остальные вещи это уже как бы то, что заполняет некоторые, так сказать, какие-то основные детали между этими основными понятиями. То есть у мира есть общая схема, есть какая-то уже детальная схема. И Веданта делает вот эти вот основные общие выводы. Остальные священные писания, они между этими основными понятиями, категориями, Верховный Господь, живое существо, материальная природа, как бы детализируют все эти формы отношений. Есть отдельная литература по бхакти, которая описывает, как, так сказать, отношения между живым существом и дживой развиваются. Есть отдельная литература, которая описывает карму, вот, как живые существа с материей общаются и так далее. Вот, есть шастры, которые описывают категорию времени, джьотиш-шастры, законы времени, пространства и так далее. Вот, то есть это уже как бы дополнительное произведение. А основа такова, что живое существо всегда остается отдельным живым существом. То есть заметьте, что иногда у людей такая идея, у не очень-то посвященных в духовную традицию, что когда живое существо возвращается к Богу, оно сливается с Богом. Да? Но здесь он говорит, я трансцендентен выше и тех, кто ошибается, и тех, кто не ошибается. И в этом 17 стихе он говорит, что помимо этих двух, то есть два типа живых существ, а помимо этих двух есть еще величайший Господь. Это означает, что даже когда живое существо находится в освобожденном состоянии, акшара, не подверженное падению, оно никогда не сливается с Богом. То есть этим стихом в действительности он отвергает всевозможные формы имперсонализма. Имперсонализм это такая концепция, которая утверждает, что живое существо в изначальном состоянии не обладает личностной природой, это как бы единый брахман, потом каким-то образом от этого единого брахмана часть отсекается и попадает под воздействие майи, становится дживой, становится индивидуальным существом. А когда оно понимает, что оно часть верховного, оно сливается с верховным, это отдельное существование опять прекращает существовать. Таков имперсонализм. Вот. Но Кришна здесь говорит, помимо этих двух, помимо даже освобожденных, он говорит, есть еще третья личность, трансцендентный Господь. То есть это говорит о том, что даже в освобожденном состоянии живое существо не сливается с Богом. Оно сохраняет свою индивидуальность. Если оно сохраняет свою индивидуальность, то чем же оно занимается в духовном мире? Здесь понятно, чем мы занимаемся. Деньги зарабатываем, поддерживаем себя, лечимся, там, с кем-то там дружим, с кем-то там враждуем, еще что-то такое. Всякие разные у нас тут дела в этом мире. Тут понятно, чем мы занимаемся. Такова обусловленная жизнь. Тело диктует, изменяющееся физическое тело диктует нам условия. А чем же занимается живое существо в духовном мире? Там, где нету физического тела. Здесь очень четко Прабхупада в комментарии объясняет, что в этом физическом мире тело каждого живого существа проходит 6 изменений. Называется викара. Викара – это изменение. 6 викар. Рождение, рост, поддержание, воспроизводство, увядание и разрушение. То есть это 6 изменений, через которые происходит каждое живое существо, каждое тело. Вот. Но сама джива, само живое существо, сам носитель сознания остается неизменным, ни при каких обстоятельствах, никогда, всегда неизменным. Но поскольку живые существа не знают, что душа и тело – это разные вещи, они думают, тело старится – я старюсь, тело умирает – я умираю, тело рождается – я рождаюсь, телу хорошо – мне хорошо, телу плохо – мне плохо. То есть живые существа так вот это все понимают. Итак, в материальном мире физическое тело дает нам занятия на всю жизнь, потому что оно каждый день чего-то хочет. Физическое тело постоянно имеет какие-то потребности, и живое существо оказывается заложником этого. Из-за того, чтобы физическому телу служить душе, душа служит физическому телу. То есть сейчас душа не Богу служит, а телу. Как говорит мой духовный учитель, все живые существа в этом мире являются чистыми преданными своих тел. Не Кришна, а своих тел. То есть они, тело захотело, священная воля. То есть воля Бога, которая излагается в священных писаниях, это меня мало интересует. Но потребности моего тела это священная воля для души. И живое существо, побуждаемое потребностями тела и ума, значит, выполняет все эти требования. Итак, здесь физическое тело обеспечивает нам занятость на всю жизнь. Все. В молодости оно наслаждается, в старости оно болеет, но всегда какая-то забота есть. Либо ходить в молодости на свидания, в старости по больницам. Вот. Но все время есть куда ходить. То есть все время, так сказать, все время какое-то занятие у тела существует. Вот. И душа с готовностью предоставляет свою энергию. Вот. А в духовном мире, когда нет меняющегося тела, когда нет всех этих потребностей, питания, солнца, выкупления, обороны, все эти вот трудности материального мира, чем там оно занимается. Вот. Мы узнаем, что раз живое существо никогда с Богом не сливается, даже в освобожденном состоянии, а чем же оно занимается? Просто так, что ли, сидит? Непонятно что. Вот. Да, и у некоторых есть такое, такие формы освобождения. Как бы. Но большинство живых существ занимаются трансцендентной, то есть духовной деятельностью. Бог духовен, живые существа духовны, деятельность духовна. Сама деятельность по природе духовна, потому что она исходит из души. Тело без души работать не может. То есть мы видим даже, что тело, в котором душа или держится, уже работать не заставляет. Когда человеку стукнуло 60 лет, говорят, все, иди гуляй. Вот, хотя ты еще живой, но уже ты работник бестолковый. Вот. Тем более, когда душа из тела совсем уходит. Никто не требует, где вы были там с 8 до 11, где уже трудовая книжка, все. То есть тело без души не может работать, понимаете? Вот. Это говорит о том, что сама по себе энергия работы исходит из души. Значит, сама природа деятельности духовна. Духовная. Что это такое? Духовная деятельность. Люди не понимают. Когда говорят деятельность или карма, или работа, все понятно. Бери отсюда, неси туда, катай там еще что-нибудь, копай, закапывай, переноси, говори, действуй своим физическим телом, тонким телом. Как действовать душой, люди не знают. Да? Это фраза известного поэта о том, что душа обязана трудиться. Непонятная фраза. Что такое душа обязана трудиться? Вот. В таком самом лучшем комментарии на Веданта Сутру, как Шримад Бхагаватам, нам объясняется, что такое душа обязана трудиться. То есть Шримад Бхагаватам это как раз естественный комментарий на Веданту, потому что он составлен Вьясадевой. Вьяса это как раз и есть сам Кришна, литературное воплощение Кришны. Вот, и как сам автор, он дает наиболее точный, передает наиболее точный смысл Веданты. Итак, если кому-то вдруг захотелось почитать Веданта Сутру, и у него мало времени, он может открыть Бхагавад-гиту, главу 15, стихи с 16 по 18. В трех стихах он узнает краткое содержание Веданта Сутру. Если кому-то захотелось изучить Веданта Сутру в деталях, он может купить Шримад Бхагаватам. Вот, и читать, и наслаждаться этим бессмертным произведением до конца дней своей. Книга большая и толстая. Вот это теперь уже не сама Веданта, а комментарий на Веданта Сутру, в которой мы видим как бы, три основные темы. Душа, Верховный Господь и их отношения. Шримад Бхагаватам – это книга о Бхагаване и Бхагаватах. Бхагаван – это Верховный Господь, а Бхагавата – это великий преданный, который Бхагавану служит. Итак, Шримад Бхагаватам – это книга о Бхагаване и Бхагаватах, то есть о чисто духовной деятельности. Вот. И изучая Бхагаватам, мы уже можем понять Веданту не просто в таком вот кратком виде, как она изложена здесь, в трех стихах, называют еще Бхагавадгита три шлока, то есть три главных стиха Бхагавадгиты, вот эти вот. Вот. А там уже Бхагаватам мы В Бхагаватам мы уже имеем полную расшифровку веданты. Чем же занимается действительно духовное существо? Что такое духовная работа? Что значит душа обязана трудиться? Что значит чистое преданное служение? Вот каковы примеры этого? И приводится множество разных примеров, как живое существо служит Богу в этом материальном мире, в обусловленном состоянии. Каково начало преданного служения, как развивается вера. Как эта вера переходит в любовь. Приводится множество разных примеров, как это преданное служение осуществляется среди освобожденных душ, то есть среди тех живых существ, которые живут во Вриндаване или в духовном мире. То есть все разные варианты преданного служения описываются, от начальных до самых высоких, абсолютно все. Вот. И так, изучая Шримад Бхагаватам, мы можем понять уже Веданта Сутру в деталях. А если мы хотим понять ее коротко, основные идеи, то вот здесь они есть, и мы можем их в заключение еще раз прочитать. Имеется два вида живых существ, подверженные ошибкам и непогрешимы. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, в духовном мире каждое непогрешимо. Помимо этих двух существует величайшая личность, высшая душа, сам вечный Господь, который вошел в три мира и поддерживает их. И поскольку я трансцендентен, выше ошибок и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир, и веды прославляют меня как высшую личность. Вопросы какие-то есть?
Вот это вполне допустимо, скажем, ну, изучив, прослушав лекции и с кем-то встречаясь, в общем-то, брать эти лекции и стремясь ближе к тексту отвечать не какими-то своими там продуманными, а отвечать человеку на те или иные вопросы, которые он задает, если они там близко к тому, что подходит. Или же надо так вот размышлять и выдавать свое понимание. Как надо делать?
Нам дан разум для того, чтобы размышлять. Если бы от нас необходимо было бы только цитировать, тогда у разума была бы только одна функция – память. Но мы знаем, что у разума есть такая функция – сомнение, определение природы объекта и так далее. Понимаете, да? Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы жили. То есть, так же, как эмоция развивается, да? Эмоция развивается, так же может мысль развиваться. Понимаете? Вот для этого нам дан разум, который развивает мысли. Вот. И поэтому мы вполне можем читать, слушать, развивать свои мысли и так далее. Но когда мы, допустим, какую-то свою мысль доносим до кого-то, для того, чтобы подтвердить, что это не просто наша мысль, а это просто наша как бы какая-то иллюстрация, в качестве доказательства приводится цитата из Священных Писаний, наиболее точная. Как, предположим, адвокат или прокурор в суде, он говорит своими словами, но он постоянно ссылается на кодекс. Знаете, говорит, статья такая-то, 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 согласно этому, так-то, 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 понимаете? Вот то же самое, он говорит своими словами, у него свое живое понимание, вот, иначе, если бы в этом живом понимании не было никакого смысла, тогда нужны были просто одни книги, понимаете? Вот они, книги есть и все. Но должны быть люди, у которых есть живое понимание закона, понимаете? Прокуроры и адвокаты. Живое понимание закона. И они теперь, например, если я не имею юридического образования, да, нет как бы живого понимания законов, эти книги возьму, но я не смогу ими пользоваться, понимаете? Потому что как бы, нет такого опыта, я как бы не понимаю на практике многих вещей. Вот. Точно так же нам дан разум именно для того, чтобы мы развивали живое понимание. По этой причине Кришна говорит Арджуне: я тебе рассказал все, обдумай все хорошенько и поступай как знаешь. Поступай как хочешь, обдумай. То есть с одной стороны, мы знаем, что Кришна осуждает эти какие-то умозрительные философствования. Но философские рассуждения он не осуждает, понимаете? Философские рассуждения — это то, что когда мы берем шастру или священное писание в качестве основы, и на эту тему думаем, это хорошо. Например, Кришна дает какую-то философскую тему. Вот то, что вот сейчас мы прочитали, да, это определенные идеи. И вот я вам в течение там, 30 минут их развивал, допустим. Да? Вот. Это что, мои умозрительные философствования или это философствование на основе шастр? На основе шастр. Я не говорю: сегодня я видел сон, и мне приснилось. То, да, сегодня начинаю какие-то свои там мысли. Да? Вот. И он говорит: а кто такой? Зачем нам твои сны неинтересны? Нам интересны слова Кришны из Бхагавадгиты. Да? Мы пришли не на твою какую-то личную лекцию, а тут написано: Бхагавадгита класс. твои слова будут, но как бы в контексте Бхагавадгиты, да, вот все. То есть я беру слова Бога на какую-то тему конкретную и даю свое понимание. И чтобы было видно, что мое понимание не отличается от божественного понимания, время от времени я какие-то вставляю цитаты о том, о чем, которые подтверждают какие-то ключевые утверждения, понимаете? Вот так. Вот поэтому мы вполне вольны, свободно мыслить. Манаса-вега, это побуждение ума, размышления, понимаете, это норма. Но для того, чтобы наши слова были не просто какими-то там измышлениями, когда я отбрасываю шастру в качестве основы и говорю, а вот мне кажется, что это так. Почему вы говорите так? Я говорю, ну, пожалуйста, одному кажется так, другому кажется эдак. Вот, но мы принимаем какую-то отправную точку за исходную, за абсолютную. Слава Богу, для нас абсолютные. Мы приняты за авторитет, да. И теперь мы просто пользуемся своим разумом, своей способностью размышлять, мыслить и как бы в какой-то там форме разжевываем, растолковываем все эти идеи. Но эти идеи, мы с них начинаем, мы ими продолжаем и мы ими заканчиваем, понимаете? Вот поэтому мои вот эти вот как бы философские размышления, они оправданы. Если я, допустим, древнюю мудрость перевожу на какой-то более простой язык, понятный современному человеку. Но если я не принимаю эту мудрость в качестве основы своего мышления и разума, а просто говорю, мне кажется то или мне кажется это, по-моему так или по-моему эдак, это называется уже все, так сказать, просто как бы умозрительный. То есть, заметьте, рассуждение на основе шастр, или философские, настоящие философские рассуждения, где основа является Слово Божие. И умозрительные вот эти вот как бы спекуляции рассуждения, это разные вещи. В одном случае, в случае умозрительных рассуждений, это мой ум или разум, это основа. А в другом случае, это основа, это слова Верховного Господа.
Вот вы сказали про адвоката. Мы знаем, что адвокат очень часто защищает на основе вот этих законов, вроде бы, защищает тех, кого бы ну, на самом деле виновны. И они оправдывают и на основе этих законов. Mm-hmm. Вот, я почему спросил, основываясь и строго следуя, приводя лекции, те, которые следуют этого самого, ну, разница между адвокатом, который преследует свои корыстные цели, ну, цели там, или клиент, на самом деле свои корыстные цели. И здесь, когда человек дает, отвечает, следуя лекциям какого авторитета, ну, тот, который вот.
Не понял, в чем вопрос?
Ну, я имею в виду, что это самое, я задавал вопрос в плане того, что пересказывать, цитировать или приводить просто лекции, ну, тех, кто, или придерживаясь лекции тех, кто, тех лекций, которые следуют.
Ну. В чем вопрос? Можно ли приводить примеры из других лекций?
Ну, вот я имею в виду.
Так не только можно, а нужно. Это и есть наша традиция. Это называется парам-парам. Этим мы и занимаемся. Если, предположим, я не приводил бы каких-то примеров, которые там Прабхупада или кто-то еще, и тогда вопрос, откуда я взялся вообще? Чей мальчик, непонятно вообще. Откуда, кто такой, да? То есть сила традиции в том и состоит, что мы берем из традиции, и иногда мы даем его в чистом виде, иногда, так сказать, иногда мы там допускаем какие-то там свои некоторые добавления по необходимости, но мы не отклоняемся от нее в принципе полностью. Вот. То есть если человек не ссылается на парампару, включая примеры и прочие разные вещи, тогда в его словах не будет практически никакой силы, понимаете? Mm-hmm. В этом как раз Прабхупада, если вы почитаете его, у него постоянные ссылки. Хотя мы говорим комментарии Шрилы Прабхупады, но из чего эти комментарии состоят? Прабхупада писал свои комментарии, обложившись комментариями. У него лежали комментарии Дживы Госвами, Баладева Видьябушина, Вишванатха Чакраварти Тхакура, Шридхары с вами. У него куча древних комментариев. И он смотрел, какие примеры, какие идеи будут наиболее понятны для современного человека. Выбирал эти вещи, и это были комментарии Бхактивиданты. Иногда он какие-то свои личные примеры приводил, но для того, чтобы проиллюстрировать те же самые древние идеи, понимаете?
Как избавиться от отождествления себя с умом?
Очень часто. Чем?
Отождествление себя с умом. Ведь так легко перекутаться мысли ума, да, с, или желания ума с желаниями души. Так часто как бы себя подают за душу, и иногда трудно различить, где это ум говорит, а где это желание души.
Как отличить себя от ума? Как понять, что происходит, что исходит от души, что происходит? Это трудно сделать. А?
Ум может оправдывать некоторые желания, выдавая за духовное.
Поэтому ум необходимо очищать. Ум — это манас. Для того, чтобы ум очищался, нам дан процесс, который называется мантра. Мантра — это как раз очищение ума. Ум не является в обязательном порядке врагом. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что ум может быть врагом, а может быть другом обусловленной души. Очищенный ум, он сатвичен, он благостен. Потому что ум, он из гуны благости это происходит на самом деле. Поэтому ум — это не всегда плохо, понимаете? Обусловленный, грязный ум — это плохо. А очищенный ум, мы же не говорим, что убрать ум, уничтожить, сгнобить его, там что-то с ним сделать, распять, сжечь и так далее. Это невозможно. Ум — это один из элементов бытия. Вот. Но его необходимо очистить, у него есть своя функция. Функция ума — это медитация. Он происходит из гуны благости. Но когда он осквернен, он медитирует не на Бога, а черт знает на что, понимаете? Вот. И по этой причине возникают всякие разные сложности. Вот. Поэтому для того, чтобы начать научиться отличать себя от ума, для этого ум, так сказать, сначала необходимо очистить, понимаете? В оскверненном состоянии я думаю, что я есть ум. То есть говорю, я хочу. Вот. Как душа может хотеть таких вещей, которые вредны для нее? Явно, что это хочет ум. Вот. Поэтому очищение ума – это одна практика. А вторая практика – это развитие разума. Поскольку разум – это элемент, который стоит выше, чем ум. Выше, чем ум, то вот, так сказать, развитие разума через постоянное слушание, чтение, изучение, применение на практике и очищение ума. Вот это два фактора, которые помогают с течением времени живому существу увидеть отличие самой дживы, самого чистого сознания от этих оболочек. В действительности ум и разум — это просто инструменты. Это инструменты души, через которые душа оперирует в этом материальном мире. Понимаете? То есть это такие оболочки, которые обусловливают или покрывают душу для того, чтобы душа в этом мире существовала. Это инструменты. Вот. И для того, чтобы эти инструменты нормально работали, их нужно просто очистить. Я прошу прощения, мне сегодня нужно немножко раньше уехать, поэтому на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.